Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Откуда, Господи, я пришел из Твоей вечности, Ты вызвал меня не на бессмысленное существование, но для преодоления ускользающего времени. Ты был моим утешением в утробе матери моей, когда незнаемое проникало в меня звуками и голосами. Я слышал биение сердца матери, но еще не сознавал ни себя, ни своего окружения». Ты дал мне это тело, наследие родителей моих, и подарил душу Твою, наследие и чудесный дар Твой. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечным пожеланием духовного мира, душевного и телесного здравия, благодетельства мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 12 по Пятидесятнице, и по празднику великого 12-го праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Дорогие наши радиослушатели, на этой неделе, в четверг, 28 августа по старому стилю 15 августа, Святая Православная Церковь чествует Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию и воспоминает ее преславные успения. Праздник как именуется Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Представление Божьей Матери называется Успением, ибо она как бы сном на малое время смертью уснула, вскоре от нее, как от сна, воспрянула и мертвость гробную, как от очес дремания сонные, отрясши узрела бессмертную во свете лица Господня жизнь и славу. В честь и память Успения Божьей Матери установлен церковью праздник с древних времен христианства. О нем упоминается в IV веке в сочинениях Иеронима и Августина. Иероним свидетельствует, что на гробе Богоматери построен был храм, и хотя не упоминает, кем этот храм построен, но по настоящим преданиям христиан палестинских он сооружен был равноапостольной царицей Еленой. В V веке Анатолий Константинопольский, в VIII Святой Иоанн Дамаскин и Косьма Маиумский, в IX Феофан Никейский написали каноны на день Успения, поемые ныне церковью в этот день. Праздник Успения есть великий, 12-й вселенский. Иероним называет праздник Успения торжеством, несравненным с празднествами святых, ибо он и говорит, он Спаситель всех сам во всей своей славе с радостью встретил, то есть встретил и вселил Матерь свою с собою. После Пятого Вселенского Собора, исповедавшего человеческое естество Иисуса Христа, по желанию императора Маврикия 582-603, одержавшего знаменитую победу над персами в 15-й день августа, день Успения Богоматери сделался торжественнейшим в православной церкви. В песнях канона на день Успения называется он знаменитым, торжественным и божественным праздником. Кроме всего, Успение Богоматери в православной церкви восхваляется особенным акафистом в честь этого события. Праздник Успения Божьей Матери в пределах предпраздства и попраздства продолжается 10 дней, с 14 до 23 августа. То есть до 5 сентября, включительно на всенощном бдении, прими Евангелие, а на литургии апостол и Евангелие произносятся так же, как и читаются в праздник Рождества Богородицы. Давайте немножко вспомним буквально те последние минуты жизни Пресвятой Девы Марии и ее чудесное представление из предания церковного, которое сохраняется, и особенно пространно написано в житиях святых августовской книги святителя Дмитрия Ростовского за 15 день августа. Итак, настал 15 день августа месяца, и приблизился ожидаемый всеми благословенный час. Это был 3-й час дня отшествия Пресвятой Богородицы. В горнице вожжено было множество светильников. Святые апостолы возносили славословие Богу. Пренепорочная же Дева возлежала на украшенном одре, приготовляясь к блаженной кончине и ожидая пришествия к себе возлюбленного Сына Своего и Господа. Внезапно в горнице заблистал несказаемый свет божественной славы, помрачившие светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта, и слава Господня нисходит с небес. Сам Царь Славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми правцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве и со всеми праведными душами, приближался к Пречистой Своей Матери. увидев приближение Сына, Матерь Божия великой радости воскликнула слова своей песни: «Величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой у Бозе спаси мои, якого презре на смирение рабы своя». И, приподнявшись, Содра, как бы пытаясь идти в сретение, то есть навстречу сыну своему, она поклонилась Господу, он же, приблизившись и с любовью взирая на нее, говорил: «Приди, ближняя моя, приди, голубица моя, приди, драгоценное мое сокровище, и войди в обители вечной жизни». Матерь Божия, поклонившись, отвечала: «Благословенно имя Твое, Господи, славы и Боже мой, благоволивший избрать смиренно рабу свою для служения таинству Твоему. Помяни меня, Царь славы, в вечном Твоем царстве. Тебе известно, что я всем сердцем моим возлюбила Тебя и соблюла смиренные мне сокровища. И теперь прими в мире дух мой и защити меня от всяких козней темной сатанинской силы». Господь утешил ее исполненными любви словами, убеждая не бояться сатанинской силы, которая уже побеждена ею. Он с любовью призывал ее безбоязненно прийти от земли к небу. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое», — отвечала на это Пресвятая Дева. И затем, произнесши сказанные ею некогда слова: «Буди мне ныне по глаголу Твоему», снова возлегла на одре. Чувствуя неизреченную радость при виде пресветлого лица Сына Своего и Господа, Матерь Божия от любви к Нему, преисполненная духовного восторга, предала пречистую душу свою в руки Господа. При этом она не ощутила никакой боли, но как бы уснула сладким сном. Тот, кого она зачала без нарушения девства и родила без болезни, приял и душу ее от пречистого тела. И тотчас началось исполненное радости дивное ангельское пение, в котором слышались часто повторяемые ангелами слова приветствия Гавриилова Пресвятой Деве: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах». С такими торжественными песнопениями провожали небесные чины Пресвятую Душу Богоматери на руках Господа, грядущую в горние обители. Святые апостолы, удостоившиеся видения, умиленными очами провожали Матерь Божию, как некогда Господа, возносившегося с Елеонской горы. Они долго стояли, испытывая ужас и как бы находясь в забытии. Придя в себя, ученики Христовы поклонились Господу со славою, вознесшему над небо душу своей матери, и с плачем окружили одр Богородицы. Лице Преблагословенной Девы Марии сияло, как солнце, и от пречистого тела ее исходило дивное благоухание, подобного которому здесь на земле невозможно найти. Все верующие, благоговейно почитая пречистое тело, лобызали его со страхом. От честных мощей Богородицы исходила освящающая сила, наполнявшая радостью сердца всех, прикасавшихся к нему. Болящие же получали исцеление, слепые прозревали, и у глухих отверзался слух, хромые выпрямлялись, бесы изгонялись, всякая болезнь совершенно исчезала от одного только прикосновения к одру Божией Матери. Почтим же и мы все преславную Божию Матерь, высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавившую от клятвы, то есть от Божьей проклятия род человеческий, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец. Но что такое проклятие Божие? это следствие праведного гнева Божия на преступные, грешные, неблагодарные к своему Творцу и благодетелю человечества, лишение его благоволения Божия, отвержение навеки от лица Божия, осуждение на вечные муки, ады или вечную смерть с падшими ангелами или злыми духами. Ева, праматерь наша, недугом ослушания своему Творцу ввела это проклятие вместе с Адамом, и следы его тяготеют доселе на грешниках, не ведающих Бога и Спасителя своего. Но Богоматерь своим смирением, послушанием, кротостью, чистотой богоподобную, верным принятием благовещения архангельского и чудным своим чревоношением низвела миру благословение Божие, родивший Спасителя миру, и всем верным исходатайствовала благословение Отца Небесного. Последствием проклятия Божия человечеству была также смерть, но Богочеловек Христос, родившийся от нее по плоти, пострадавший и умерший за грехи человечества, взяв на себя нашу клятву, победил своей смертью нашу смерть, снял с нас проклятие, пригвоздив ко кресту грехи наши и даровав нам нетление, воскресение и бессмертие. Вот какую истину и какое утешение приносит нам праздник Успения Пресвятой Богородицы. Он уверяет нас в той истине, что с нас снято проклятие за грехи, воплотившимся от пренепорочной Девы Марии Христом Спасителем, и даровано всем воскресение из мертвых в последний день мира. Не утешительно ли это для всякого верного христианина? Имея такое чаяние общего воскресения из мертвых, будем стараться всю жизнь сделаться достойными славного воскресения в жизни вечную через непрестанное покаяние, борьбу со страстями и соблазнами плоти и мира и преуспеяние во всякой добродетели, чтобы наслаждаться вовеки бесконечными, нетленными и превосходящими всякое разумение, всякое чувство и чаяние благами Небесного Царства вместе с Богом, Богоматерью, святыми ангелами и всеми святыми. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, чудотворец. Дорогие наши радиослушатели, 29 августа по старому стилю 16 августа Святая Православная Церковь воспоминает перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворенного образа упоруса Господа Иисуса Христа. Очень удивительное событие, и хотелось бы немножечко напомнить вам об этом празднике, который чествуется в третий Спас. Это 29 августа, по старому стилю 16 августа. Итак, Евсевий, епископ Палестинской Кесарии, знаменитый историк Древней Христианской Церкви, повествует божественность Господа и Спаситель нашего Иисуса Христа ради чудотворной своей силы, прославляемое между всеми, привлекало к нему надежду исцеления от болезни и различных страданий бесчисленное множество даже чужестранцев, живших далеко от Иудеи. По этой причине и царь Абгарь, с великою славой управлявший народами, обитавшими за Евфратом, но страдавший тяжкой болезнью, неизлечимую человеческими средствами, как только услышал об имени и чудесах Иисуса, единогласно всеми свидетельствуемых тотчас послал к нему письмо, прося исцелить его от болезни. Хотя Спаситель тогда и не пошел к призывающему его, однако ж удостоил его собственным письмом, в коем обещал послать к нему одного из своих учеников для исцеления от болезни и вместе для спасения как его, так и всех близких ему людей. И недолго после того обещание было исполнено. Представлю и письменное о том свидетельство, говорит Евсевий, взятое из архива Эдессы, которая тогда была царственным городом. В тамошних общественных бумагах, в коих записано как древнее, так и сделанное при Авгаре, хранится и это свидетельство. Выслушаем самые письма, извлеченные нами из архива и буквально переведенные с сирийского языка следующим образом. Авгарь Эдесский, владелец, приветствует Иисуса, благого Спасителя, явившегося в стране Иерусалимской. «Я слышал о тебе и твоих исцелениях, что ты совершаешь их без всяких лекарств и трав. Говорят, ты слепым даешь зрение, хромым хождение, очищаешь прокаженных, изгоняешь нечистых духов, исцеляешь страждущих долговременной болезнью и воскрешаешь мертвых. Слыша это о тебе, я положил в своем уме одно из двух, или что ты Бог и творишь это, сошедший с неба, или что ты Сын Божий, если совершаешь такие дела. Итак, я счел нужным просить тебя сим письмом, посети и исцели меня от болезни. Я же и слышал, что иудеи ропщут на тебя и хотят причинить тебе зло. Город мой, хотя очень невелик, но почетен, и в нем для обоих нас будет довольно места». Так писал Авгарь, когда божественный свет лишь немного озарил его. Письмо Авгаря послано было к Спасителю живописцем Ананию, который, вручив письмо, начал рассматривать лице Спасителя. Но как Анания от множества народа не мог подойти к нему близко, то и стал на камне, который несколько возвышался от земли. Отсюда устремил он взор свой на Христа, держа в руке хартию, на которой хотел изобразить лице его. Но усилия его были напрасны от применения божественной, неизобразимой и непостижимой славы и благодати лица Христова. Между тем сердцеведец видел желание Анании, призвал его к себе, потребовал воды, умылся, взял вчетверо сложный плат, отерся им, и вдруг на этом убрусе отразилось подобие лица его, начертался его образ нерукотворенный. Господь отдал плат Анании, сказав: «Иди и вручись этому, кто послал тебя». Вместе с образом Господь послал письмо к Авгарю, которое Евсевий передает нам в своей истории. Вот содержание письма Христова к Авгарю. «Блажен ты, Авгарь, что уверовал в меня, не видав меня, ибо писано о мне, что видевшие меня не уверуют в меня, дабы не видевшие уверовали и были живы. Ты писал ко мне, чтобы я пришел к тебе, но мне надлежит совершить здесь все, для чего я послан, и по совершении вознестись пославшему меня. Когда же вознесусь, пошлю к тебе одного из учеников моих, который исцелит тебя от болезни и дарует жизнь и тебе, и другим с тобою». Авгарь с благоговением принял от Анании нерукотворенный образ Спасителя и с тех пор исцелился от главной своей болезни, которая оставила, впрочем, следы на лице его, но и от того избавил его Фадей, один из 70 апостолов, посланный в Эдессу апостолом Фомою по вознесении Христовым на небо. Это происходило в 340 году. Акты эти, буквально переведенные с сирийского языка, кажется мне, говорит Евсевий, помещаются здесь не без пользы для читателей. Авгарь оказывал глубокое благоговение к образу, начертав на нем слова «Христе Божие, всяк, уповая на тебя, не постыдится». Авгарь велел поставить его в Эдессе над городскими воротами на место стоявшего там эллинского божества, приказав, чтобы ходящие через эти ворота воздавали поклонение образу. Это повеление соблюдалось при нем и при сыне его, но один из правнуков его, преданный идолопоклонству, хотел было снять образ и на ворота опять поставить идола. Однако епископ Эдесский по непосредственному откровению Божию пришел ночью к вратам, где стоял образ, употребил все, что могло служить ко хранению святыни. Поставив пред ним зажженную лампаду, он закрыл его каменной доскою, заложил кирпичом и известью так, что место сделалось ровным с прочей поверхностью стены и неприметным. Много после того протекло времени, и было забыто, где сокрыт был образ. Сохранялось только между верующими предание о городе Эдессе, что он никогда не будет покорен врагами. В 545 году, во время осады Эдессы Хосроем, первым царем персидским, когда жители этого города приведены были в уныние, эдесскому епископу Евлавию в видении явилась невеста в небесном величии. Показав место, где сокрыт образ, она повелела ему взять его. По этому указанию Евлавий открыл икону, обрел неповрежденную во всех чертах светильник неугасшим и на доске пред светильником другое совершенно точное изображение первого образа. Святитель с народом в чувстве благоговейной радости совершил по городским стенам крестный ход, при коем нерукотворенный лик Христа Спасителя обращали к стану персидскому, и все персидское войско обратилось в бегство. Для принятия божественной иконы, говорит Георгий Кедрин, император Лакопен послал в Эдессу епископа Самосадского, бывшего тогда в Византии. Между христианами эдесскими произошло волнение и неоднократно возобновлялось, потому что они хотели выдать неоцененную святыню, которая хранила и спасала город от неприятелей. Но градоначальник, а мера одних убеждением, других силою, иных страхом смерти, заставил уступить. Шествие иконы сопровождалось славой чудес. 15 день августа, когда императоры по обычаю торжествуют праздник Успения Богоматери во всечестном ее храме в Лакерском, рано утром пришли туда служители святыни, и на горнем месте сего святого храма поместили кивот, хранящий в себе икону и послание. Прибывшие императоры благоговейно поклонялись святыне, отсюда припроводили образ с великим торжеством во храм, называемый Фарос. На другой день, 16 августа, после благовейных лобзаний и поклонений, священники и младшие императоры, старейшие, оставался дома за слабостью своего здоровья, подняли кивот при пении псалмов, при великолепном освящении и обратно поплыли в столицу. Достигшие берега императоры пешие, весь сенат, председатель священного действия и все духовенство с подобающим великолепием сопровождали ковчег, хранящий в себе святейшие и достопоклоняемые залоги. Когда пришли к золотым воротам и вступили в город, псалмы, пения и песни духовные увеличились. Блеск светильников безмерно умножился, а лица со всех сторон стекались сопровождать священное шествие. Во время шествия божественной иконы и досточестного послания срединою города столько было от всей столицы пролито слез радости, столько вознесено к Богу молитвы, благодарений и обетов, что никакое слово изобразить того не может. По принесении в славный храм премудрости Божией поставили всечестный образ пред царскими вратами алтаря. Отсели после поклонения и чествования иконы всем соборам церковным, носящие священную ношу, отправились к царским чертогам и в палате вознесли божественную икону Спасителя на царский трон, где обыкновенно производятся важнейшие дела государственные. Справедливо полагает, что непременно надобно освятить царственную кафедру и через то сообщить восседающим на ней правду и милость. По совершении обычной ектении божественная икона поднята и обратно несена в прежний храм Фарос. Там она поставлена на правой стороне к востоку в славу верных, в соблюдение царей, в безопасность всего царства и в заступление христиан, в память перенесение образа установлен церковью в 16 день августа праздник. В 13 веке от Константинопольского патриарха Германа церковь приняла канон на перенесение нерукотворенного образа из Одессы в Константинополь. Церковь прославляет нерукотворенный образ Господа как свидетельство неложного Его воплощения и иконопочитания. О последующей судьбе нерукотворенного образа можно сообщить два предания. По первому, нерукотворенный образ около половины XIV века Иоанном Палеологом отдан был в дар генуэзцам, которые под начальством генуэзского дожа Леонардо Монтальто возвратили императору Иоанну Танаис и другие страны от ига сарацин. По завещанию Монтальто, умершего в 1384 году, образ с благоговением, хранимый им, отдан в базилианский монастырь Святого Варфоломея и в 1384 году торжественно поставлен для всенародного поклонения. В 1654 году монастырь с иконой передан варнавитянам. В 1810 году посланные из Франции в Геную комиссары объявили, что показанный образ не древней живописи малоценны. По другому преданию, нерукотворенный образ по разграблению Константинополя в 1204 году крестоносцами похищен из храма Фарос венецианским дожем Дандоло и отправлен на корабле в Венецию. Но корабль погиб в Мраморном море, и святыня сокрылась в волнах. Греческие судовщики доселе с благоговением указывают место, где погиб корабль. Таково краткое предание, дорогие радиослушатели, о перенесении нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа из Одессы в Константинополь, память которого Святая Православная Церковь чествует 29 день августа по старому стилю 16 августа. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 12 по Пятидесятнице. В 12 неделю читается Евангелие о христианском пути к вечному блаженству в исполнении заповедей Божиих. И для ревнующего о высшем совершенстве в совершенном нестяжании и последовании Иисусу Христу. Так совершенство духовное достигается по мере отрешения от земных и временных благ. С ослаблением земных уз уменьшается заботливость и суетность, очищается сердце, возвышается дух, возрастает христианское святое самосознание. Чтением апостола в 12 неделю церковь внушает, что верующие спасаются, следуя благовествованию, преданному апостолам, и что исполняющим заповеди Божии надобно все подвиги веры и благочестия приписывать благодати Божией. Благодатью Божию есть, говорит апостол Павел, еже есть, и благодать Божия еже яже во мне неча бысь, но паче всех апостолов потрудихся. Не аз же, но благодать Божия яже со мною. Итак, Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 16 по 26, с кратким назиданием, которым мы извлечем из этого евангельского повествования. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель, благие, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего мне еще не достает?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так, а кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 16 по 26. Бог дал человеку свободу выбора, каждому человеку. Нет ни одного человека на свете, пред которым не были бы открыты два пути — путь спасения и путь погибели. В этом и состоит человеческая свобода. Богатство может богача спасти, а может и погубить. Бедность может бедняка спасти, а может и погубить. И образованность может образованного спасти или погубить. И ни ученого, ни ученый сможет спасти или погубить. И здорового здоровье может спасти или погубить. И больного болезнь может спасти или погубить. Все зависит от выбора самого человека. Христос пришел вразумить людей, а не принудить. Потому Христос и не заповедует юноше: «Войди в жизнь вечную». Но если же хочешь войти в жизнь вечную, и не заповедует ему: «Будь совершенным». Но если хочешь быть совершенным, если хочешь, так Господь говорит, свободным и разумным созданием. Бог хочет, чтобы все люди пошли правым путем и спаслись, но потому все-таки и путь погибели остается для людей открытым. И еще говорю вам, глаголит Господь наш Иисус Христос ученикам, чтобы дважды подчеркнуть, как трудно богатому войти в Царство Божие, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Верблюдом называли не только животные, но и толстый канат, которым к пристани привязывают корабли, чтобы ветер не отнес их от берега. Этот толстый канат Господь имел в виду в данном случае. Итак, удобнее человеку и сей очень толстый канат продеть сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие. Почти таким образом невозможно, однако все-таки не невозможно, но весьма трудно. Это говорит тот, кто прекрасно осознает немощь человеческого естества и знает, как легко душе человеческой попасть в оковы богатства и неразрывно прилепиться к земле. Наш Бог есть Бог всемогущий. Его могущественное слово сотворило мир, и Его могущественная десница держит свод небесный. Он, всемогущий, воистину может спасти и нас, желающих спасения. Каким бы ни было наше положение на земле, каковым бы ни было наше состояние, каковы бы ни были обстоятельства, Он, всемогущий, может нас спасти, но не просто может, Он этого и хочет. Всемогущ и всеблаг Бог наш, поспешим же Ему встретение. Он зовет нас и ждет. И Он радуется вместе со всеми Своими святыми ангелами, как только увидит, что мы обратили к Нему лице. И обратим к Нему лица и поторопимся в Свое истинное Отечество, в встретение Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому. Но только поторопимся, пока смерть не постучала в наши двери и не сказала поздно Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому. Иисус, воззрев, сказал ученикам: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Господь наш Иисус Христос воззрел не на их лица и очи, а на самую глубину их сердец, и в них прочитал неведение и страх. Вот они еще не познали силу Божию, потому так боятся за Божие творение. Невозможное человеком возможно Богу, а что не невозможно для людей. Иными словами, какое благо люди могут сотворить без помощи Божией? Да никакое и никогда. Бедняк без помощи Божией не может спастись точно так же, как и богач. «Без меня не можете делать ничего», — сказал Господь. Апостол Павел, который умер себе и жил Христу, подтвердил эти слова Спасителя в позитивном смысле, сказав: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Благодать Духа Святого может согреть сердце и самого богатого человека и отвязать его от богатства, и отлепить его от земли, и направить на путь спасения. Богу все возможно. Богу нашему, Богу всемогущему, всеблагому, Троице, единосущный и нераздельный, Отцу, Сыну и Святому Духу честь и слава ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице 13 по 50, понедельник, 1 сентября, чествуется икона Божией Матери, именуемая Донская, празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 году. Донская икона принесена донскими казаками, прибывшими на помощь к великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому, утвержденные на древке как хоругвь, когда он имел брань с Мамаем и оставалось во все продолжение войны при русском войске. В день славной Куликовской битвы, бывшей в 1380 году между реками Доном и Непрядвою, она носима была среди православных воинов для ободрения и помощи им противорати татарской, литовской и рязанской. После поражения неприятелей, заступления Богоматери, икона принесена казаками в дар великому князю, который перенес ее с берегов Дона в свою столицу Москву и поставил сначала в Успенском соборе, а по сооружении собора Благовещенского перенес сюда и в память победы, одержанные помощью ее над татарами на берегах Дона, она наименована «Донскою». Ее же помощью совершилось чудесное избавление Москвы от крымских татар во время царствования благочестивого государя Федора Иоанновича в 1591 году. В этом году крымский царевич Нур-ад-Дин с братом своим Мурад-Гиреем и с многочисленным ополчением вторгнулся в пределы России, подступил к Москве и расположился близ нее на Воробьевых горах. При внезапном нашествии его царь Федор Иоаннович, не надеясь отразить врагов своими силами, обратился с молением о помощи к небесной заступнице правоверной Божьей Матери. Он повелел с иконой Донской Богоматери с другими иконами совершить вокруг города крестный ход и Донскую икону поставить в походной своей церкви среди воинских рядов. Целую ночь благочестивый царь посвятил непрестанной и усердной молитве к Богоматери, прося ее непобедимой помощи на одоление врагов, и получил от нее извещение, что силой Христа и ее предстательства он одержит славную победу над врагами. Наступил день. Татары с ожесточением устремились на ополчение русских и целые сутки бились с ними, но вдруг устрашенные невидимые силы обратились в бегство, оставив на поле сражения множество убитых, раненых и весь свой стан. Благодарность заступнице в том же году на месте, где князь ополчился против крымцев и где среди воинов стоял чудотворный донский образ, основан Донской монастырь. В нем поставлена чудотворная икона и установлен 19 августа по старому стилю или 1 сентября ежегодный праздник в честь Донской иконы Божией Матери, бывшего ради милосердия от святые иконы с крестным ходом из Успенского собора в Донской монастырь. По смерти Федора Иоанновича крестный ход, совершавшийся в разные времена до 1646 года, сотворим не по желанию царя Алексея Михайловича с благодарность за победу над татарами, опустошившими Курские пределы, одержанную помощью Богоматери, установлен ежегодный в день праздника 19 августа. В 1686 году, 7 мая, Донская икона отпускаема была в полк Василия Васильевича Голицына и по возвращении сентября 10-го встречена была государями Иоанном, Петром и царевной Софией. Таково краткое предание о Донской иконе Божьей Матери, в честь которой чествуется праздник в первый день сентября месяца, это в понедельник по старому стилю 19 августа. Геронда, я часто вижу недостатки других людей и осуждаю их. А знаешь ли ты свою собственную болезнь? Нет, вот потому-то ты и знаешь болезни других, говорит в одном из бесед старец Паисий Святогорец. Если бы ты ведала свою собственную болезнь, то о болезнях других людей не имела бы и понятия. Я говорю не о том, чтобы ты не соучаствовала в их боли, но чтобы ты перестала заниматься их недостатками. Если человек не занимается собой, то лукавый найдет ему работу, и этот человек будет заниматься другими. Однако, работая над собой, человек знает и себя, и своего ближнего. В противном же случае, имея ошибочные представления, делая неправильные заключения в самом себе и подходя с такими же критериями к другим, человек совершает ошибку и в отношении их. Геронда, а что больше всего помогает человеку исправиться? Прежде всего, воля, желание. Воля, желание исправиться — это некоторым образом добрый почин. Затем человек должен понять, что он болен, и начать принимать соответствующие духовные антибиотики. Ведь если телесно больной скрывает свою болезнь, то в какой-то момент он неожиданно и сам не понял, как свалится, как подкошенный, и медицинские средства уже будут для него бесполезны. Скажем, человек знает, что у него предрасположенность к туберкулезу, и по этой причине у него нет аппетита. «Почему ты не ешь?» — спрашивает его. «Эй», — отвечает он, — «это кушанье мне не очень-то по вкусу». Потом у него начинается упадок сил, и он еле-еле передвигает ноги. «Что с тобой? Почему ты едва плетешься?» — удивляются люди. «А мне, — отвечает он, — нравится ходить медленно. Зачем я буду нестись, как угорелый?» Он скрывает, что у него упадок сил, и поэтому он едва передвигает ноги. Потом у него начинается кашель. «Почему ты кашляешь?» — спрашивают его люди. «Это у меня аллергия», — отвечает он. Он скрывает, что чахотка уже поразила его легкие, и они страшно больны. Проходит еще какое-то время, и больной начинает харкать кровью. «А это что такое?» — спрашивает его ближний. «Ерунда», — отвечает он, — «воспаление слизистой оболочки горла». Геронда, и все это человек делает для того, чтобы его болезнь осталась незаметной для других? Да, он ведет себя так, чтобы скрыть свою болезнь. Так он ее скрывает, скрывает, а потом туберкулез переходит в скоротечную форму. Легкое разлагается, у больного идет горлом кровь, как из лопнувшей трубы он валится с ног, и окружающие узнают о его болезни. Однако болезнь уже зашла в такую стадию, что помочь ему непросто. А если бы в самом начале болезни он признал, что причина его, к примеру, чуть повышенной температуры, начинающей туберкулез, и дал себя лечить, то стал бы здоровее здорового. Так же бывает и в духовной жизни. Тот, кто оправдывает свои страсти, в конечном итоге подвергается бесовскому воздействию, и это не может остаться незаметным. А знаешь, что бывает, когда человек принимает бесовское воздействие? Тот, кто принимает бесовское воздействие, ожесточается, становится зверем, встает на дыбы, разговаривает с людьми дерзко, с бесстыдством и не принимает помощи ни от кого. Поэтому вся основа в том, чтобы сначала человек познал свой недуг и радовался этому. После этого он должен дать себя лечить, принимать соответствующие лекарства. Кроме того, он должен быть благодарным своему врагу, врачу, духовнику и старцу, и не противиться ему. К примеру, больному делают переливание крови. Он протягивает врачу свою руку, дает проколоть вену, чувствует боль, но терпит, потому что знает, что переливание ему поможет. А как страдает тот, кому делают хирургическую операцию. Однако, несмотря на страдания, больной соглашается с тем, чтобы его прооперировали для того, чтобы стать здоровым. Геронда, а если я знаю, что, к примеру, чье-то строгое замечание пойдет мне на пользу, то почему я не принимаю это замечание как нечто приятное? Ну хорошо, пусть приятного ты в замечаниях не находишь, но ты хотя бы понимаешь, что поступаешь неправильно. Да, это-то я понимаю, но раз понимаешь, то это уже кое-что. Смотри, горькую-пригоркую таблетку больной принимает охотнее, чем сладкую карамель, потому что понимает, что таблетка принесет ему пользу. Не приняв горького лекарства, больной не исцелится. Человек должен познать свою немощь, принять соответствующие духовные лекарства для того, чтобы потом его укрепил Христос. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. А наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь. Thank you.